подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость – медиаэксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привитание!
Витаю вас!
Я пропоную поговорить про, так бы молить, медийное рехо конференции «Новая Беларусь», про ту картинку в медиах, якая адлюстравала дискуссии на этом форуме и решение этого форума. Давайте начнем с правладного сегменту, со СМИ, с телеграм-каналов, с мессенджеров. Что яны пишут? По-перше, ці пишут яны про гэта, ці говорить яны про гэта, про гэтую конференцию, про ее решение, и коли так, то что менавіта? Якое, як бы, послание, месседж?
Ну, я фактично не зауважил публикацию о правладных телеграм-каналах, ці там больше медиа. Так супало, что люди, якія працуюць на гэтыя каналы, якраз сядзелі ў Мінску на форуме патрыятычных сіл, ну і, можа быць, гэта крышачку замінала ім пісаць пра гэту падзею. З другога боку, ну, можа быць, было прынята рашэнне не раздуваць гэту гісторыю зараз, а, можа быць, адрэагаваць на яе па выніках тыдня. Таму такого вялікага ўсплеска публікацыі я не заўважыў.
Ну, ведаце, я тут ад сябе дадам, я ўсё-такі сёе-тое заўважыў, прынамсі, нейкая такая установачная публікацыя телеграм-канала «Белвестнік», з, як бы, заголовком, з посланням, што апазіцыя робіць ставку на сілавы варіант змены ўлады ў Беларусі. Яны звернулі ўвагу на выступы Латушкі, Азарова, Сахашчыка, якія, як бы, казалі пра тое, што, ну, вот, мірны спосаб ўжо, магчыма, не мае эфекту, і, маўляў, вот твар апазіцыі, вот яна паказала нарэшце свой твар, вот, маўляў, так бы мовіць, 20-м годзе яна там прыдурівалася, там шарпам прыкрывалася, а зараз вот яны робяць ставку на фактычна ўзброенае паўстанне, на зрынанне сілай існай улады. Цікавы, дарэчы, такі адбыўся дыялёг, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, канферэнцыю, і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. І цікава, Азарёнак перапосціў гэтае паведамленне Пазняка со своим заголовком одним словом – ликвидовать. И цікаво еще вот в этом установочном материале «Белвестнику», там прямая погроза на адрес Валера Сахашчыка, что, мовляв, вы там в IT-технологиях, может, и разбираете, но может прилететь железный молот, который вам покажет, что есть… Что есть что. Павлюк, вот як бы вы проанализовали, ну, я кажу, может быть, вы маете рацию, больше такая широкая реакция будет поздней, але вот эти навод элементы, про якія я перелечил, что яны означают с медийного пункту гледжения, як бы, якой яны будут протяг иметь, на ваш погляд?
Ну, по-перше, это будет подтверждение того, что казали улады ранее, что небыто в Беларуси рыхтовался военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подготовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали в 20-м годе, в 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за ўсё гэта будзе недастаткова, і хутчэй за ўсё будуць яшчэ аргументы пра тое, што апазіцыя раскалолася і іншыя рэчы, бо, ну, гэта традыцыйны набор, які трэба для дыскрэдытацыі апанента, ну, проста па падручніках ваеннай прапаганды, дзе ёсць неабходнасць кансалідаваць свой бок, пераканаць у тым, што мы на правільным баку, а апанентаў трэба абавязкова зрабіць недзеяздольнымі, не здатнымі супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, мовляв, два гады, так бы мовить, были под маской, что все, мирный протест, а, мовляв, вот, вот яны показали свои, значит, иклы. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим про інший бок, про незалежное громадство, про протестную частку Беларуси. Вот коллега Карбалевич написал, что выники конференции в полном смысле были отказом на запад громадства. Ну и вот як громадство отказало на отказ на свой запад. Что, что люди писали, что СМИ написали на конт вот конференции? Як бы вы могли подвести, ну хай вельми попередние, але это самые были горячие реакции?
Ну, по-перше, была великая увага до конференции. Ее глядели видовочно по трансляции шмат кто и уключался со своими пытаниями, идти со своими навык проклёнами у працу конференции, бо там была махчимость задавать пытания у прямым эфире на сцене за спинами удельников удивлялись этой пытания. А другий момент, усе больш-менш зауважные незалежные медиа писали про эту конференцию, и некоторые из них робили так само прямые трансляции. И там было, я бы зауважил несколько таких моментов. По-перше, было великое чакание, что эта конференция будет этапной. Были звороты до всех боков, которые представляются позиционные колы, там, те иммиграционные колы, которые присутствовали у Вильне, и их реакция на то, что отбывается. Ну и, соответственно, от каждой медийной персоны, которые появлялись у коле конференции, одразу же возникали вопросы, те есть у вас что заперечить, критичные высказывания, и на это была звернута великая увага. И я бы сказал, что есть невеличкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, у свайго, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотна адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя организации на чале со Светланой Тихановской и каким чином это робится. Это все присутничало одночасово, и у этой узвеси, информационной узвеси, довольно складано было ориентоваться, я думаю, ну, человеку, який раз по раз читает про политику, але не сочит за ее вельми пильно.
Павлюк, а вот вы уже сказали про аналитиков, ну, сапраўды, есть широкое коло, как бы, карыстальников интернетом, карыстальников социальными сетками, без телеграм-каналов, але, ну, есть пэўныя, как бы, толпы, есть, как их называют, ломы, те, кажучи мовой Пелевина, начальники дискурсу. Ну, вот я звернул увагу на тексты некоторых, якія были некоторые написаны, писаны да на вот конференции, некоторые подчас. Я маю на увазе Андрей Денько, Александр Класковский, Артем Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказал, стриманный оптимизм. Ну, как бы послание такое, что ну ничего кепского в этих решениях, в этих как бы в основах, выниках нема. Але как бы и великого счастья так само от этого чекать не варто. Может, я помыляюсь, может быть, я не всех, как бы, не самых головных, не самых крутых. Но вот, коли казать про тех людей, до яких саправды прислуховываются, якое их послание, коли у них было супольное некое послание. Магчыма, и яны по-розному оценили гэтае мероприемство и его выники.
Ну, вы назвали трех политичных комментаторов, а выказывания было вельми шмат, и выказывания были у темлику не от тех, кто анализует политику, а от тех, кто удельничает у политики. И я бы вызначил, например, выказывание Прокопьева. Вельми искрометным была присутность Вероники Цыпкала. Было довольно шмат выказываний, которые робили люди, которые, ну, худшей, для яких так само прислуховываются, яны інфлюенсеры, калі браць мову социальных сетак, але, ну, гэта не абавязкова люди, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось людзі выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людей, якія ведали за кулису, так бы мовіць, что рыхтуецца, было зразумела, что адбудзецца, и асабліва не было великой интриги. Але было интрига у тым, як сапраўды это будзе разгорнута, и як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым фармат канферэнцыі даў магчымасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не не ў межах канферэнцыі, а Святлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя у адно, так мовіць, месца, у адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Святланы Ціхановскай, змена структуры вось гэтага, это не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае, вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Святланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч, ну, пытанне, як это будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіаэфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка, мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі, але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнивни, не 9 жнивня, а раней. Напередадні выбараў, напередадні вылучэння, былі такія даволі кіслае стаўленне, ну што гэтыя выбары, колькі гэтых выбараў было, даволі гучна гучалі галасы, што лепш байкатаваць эта справа, ну вот праваліліся тыя праймеріс, і тут вылучаецца Цыпкала, вылучаецца Бабарыка, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это все, вот это, как бы, такая, ну, певную розпач, стома, это все, как водой змыло. Вот узник некий мейнстрим, який в СМИ узник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Цяпер, вот в этой, в першые дни пасля конференции, что-то подобное, как бы, узнікло, не узнікло, не?
Калі браць, так скажем, иммиграцыйные справы, то гэта цалкам магчыма, бо увага да того, что отбывалось на конференции, была вельмі вялікая. И аудитория, хоть-ма не хоть-ма, про гэта прочитала, ну, и выказала свое уражанне. Але я не магу сказаць, што гэта можна параўнаць з прыходам, ну, такіх вось новых фігур у апазіцыю ці ў палітычную барацьбу ў Беларусі, як гэта было ў 20-м годзе, бо зараз з новых тут хутчэй толькі адзін Валер Сахашчык, і, ну, і той ён адносна новы, ён новы ў гэтым асяродку толькі. І тут хутчэй можна казаць, што, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе захоўвацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александру Лукашэнку, то перфарматаванне як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе ну, некага паразумення, што рабіць далей і так далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам была агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, ну а што яны канкрэтна будуць рабіць, як это будзе працаваць. Все гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важны адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже прыгадалі выступ Вероніки Цапкалы, это сапраўды была одна з самых яскравых падзеяў канферэнцыі. Як бы мы не ацэньвалі, як бы хто яе не ацэньваў. Але это было цікава, это было важна, на это многія звярнулі ўвагу. І мне здаецца, што вот цікавы быў яе як бы пасыл. Ён палягаў тым, што яна абвінаваціла незалежныя СМІ ў тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяяліся над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ, але тым не менш праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такой з такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім удзялялі ўвагі, чым канферэнцыі «Новая Беларусь». І ўвогуле, я не рабіў спецыяльна контент-аналіз, але відавочна, што, скажам, тыя ж СМІ пішуць, напрыклад, больш пра Латушку, чым пра Цыпкалаў. Больш пра Ціхановскую, чым пра Латушку. Чаму? Ну, як бы намёк самой Цыпкалы быў, што, маўляў, як бы корупція. Што Франік Вячорка, так бы мовіць, купляе СМІ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядзіце, па-першае, сам пасыл пра тое, што СМІ мусіць пісаць пра ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМІ это важную, мае важную функцыю вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМІ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вот, калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для брытанскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і так далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенце. А калі браць павестку дня, ну, допустим, нейкіх нямецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І ў кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыяй, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што і вот ёсць дзяржаўная медыя ва ўсім свеце, насамрэч это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы, і грамадскія медыя якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне, і калі браць, напрыклад, Вероніка Цыпкала спасылалася на нямецкую сістэму, там грамадска-палітычныя медыя маюць грошы з абонементу, які плацяць хатнія гаспадаркі. То бок, это нават не падатак, і это нават не размяркоўваецца дзяржавы. Все гэта выглядае крышачку больш складана, і закладзеная сістэма такая, каб дзяржава не магла ўмешвацца, каб ўжо сказаць, пра каго трэба пісаць добра, пра каго трэба пісаць кепска. І нейкім падобным чынам сітуацыя выглядае ў шмат якіх краінах. Канешне, нема сістэмы, якая была бы ідэальнай, і бываюць спрэчныя моманты, бываюць нават у дэмакратычных краінах спробы тых або іншых палітычных лідараў ці партый націснуть на медыя і добіцца свайго выніка, але ўсё разам гэта ўсё ж такі не выглядае так проста, што пра ўсіх трэба пісаць роўна. Медыя ствараюць іерархію, што важна, што не важна, якая падзея важная, хто мае большую вагу з палітычных актараў і ў адпаведнасці з гэтым звяртаюць на іх увагу. Толькі падчас, допустим, выбарчай кампаніі могуць прымацца нейкія іншыя нормы, калі трэба пра ўсіх пісаць прыкладна аднолькава. Но это нормы, якія тычацца тых медыя, якія ўключаны ў асвятленне выбарчай кампаніі і медыя, хутчэй за ўсё, якія маюць бюджэтнае фінансаванне. Гэта выключэнне з правілаў. Як правіла, медыя ўсё ж такі самі вызначаюць, што для іх важна. І калі падыходзіць з пункту гледжання «давайце зробім, каб усім было пораўну і каб усе справедліва было раздзелена», то гэта не рэалізуецца нават у грамадска-палітычных медыя, якія ўсё ж такі па статуту маюць неабходнасць улічваць розныя бакі грамадства і быць адкрытымі у тым ліку да меншасці, якая не абавязкова прадстаўлена нават у парламенце. Калі браць камерцыйныя незалежныя медыя, то яны такія абавязкі бяруць на сябе добраахвотна і зусім не абавязкова па-сапраўднаму яны будуць справедліва ацэньваць крок кожнага. Это адзін бок. Другі бок, тое, што ёсць канспірологічная теорія, што ёсць нейкі цэнтр, з якога кіруюць усімі беларускімі незалежнымі медыямі, ну, гэта складана патлумачыць людзям, якія вераць у такую тэорыю, што гэта не так, ну просто таму, што канспірологічныя тэорыі дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі маюць сваіх прыхільнікаў і ніякія аргументы звычайна не пераконваюць іх у тым, што нешта ўстроена нейкім іншым чынам. Для таго, каб разабрацца, як эта сістэма працуе, трэба доўга клупацца ў тэме і глядзець, ці ёсць сувязь паміж грашыма, які атрымліваюць гэтыя медыя, і тым, што яны асвятляюць. Такого роду даследаванні былі бы цікавымі, я пакуль не бачыў такіх ні на беларускай глебе, ні ў тым ліку, насамрэч, я не бачыў такога і на міжнародным узроўні. Бо само па сабе такое даследаванне, ну, правесці, напэўна, з акадэмічнага пункту гледжання складана, бо і доступ да чуллівай інфармацыі, і ну, поўнае адкрыццё сістэмы для ацэнкі было бы зрабіць складана. А вот частотнае упамінанне тых або іншых палітыкаў, яно робіцца ў фактычна ва ўсіх краінах, і можна заўважыць, і мы, вот я, напрыклад, працую в праекце MediaQ, мы перыядычна ацэньваем, як часта узгадваецца тыя або іншыя персоны ў медыях, і гэта нармальна. Мы такім чынам вызначаем іерархію цікаўнасці и медиа, и громадство.
Павел, а вот у меня питание до вашего тлумачения на конт критериев. Як медиа формуют порядок дня? Як яны вызначают, что важно, что не важно? Вот эту иерархию. Тут варто сказать про особливости теперешней белорусской ситуации. Бо, умовно кажучи, у Польши, ну, зрозумело, что СМИ, коли будут писать про политику, будут писать, наперш, про право и справедливость и про громадянскую платформу. Про две основные партии, которые представлены в парламенте. Там існуе куча іншых партыяў, але пра іншыя партыі будуць пісаць, як мінімум, менш, калі ўвогуле будуць што-небудзь пісаць, ну, таму што вот ёсць вынік выбараў і як бы рассадка ў сейме, ў сенаце. В Беларусі апошнія выбары былі даўно, 2 гады таму, вынікі, ну, всім вядомыя, і таму, як бы, чаму, напрыклад, там Ціхановская больш важная, чым Цыпкала, як это вызначаюць СМІ. Чаму, напрыклад, не гледзячы на ўсё, не гледзячы на тое, што, скажам, Зінон Пазняк у 94-м годзе удзельнічаў апошні раз у прэзідэнцкіх выбарах, но тым не менш, ён, ньюсмейкер, яго цытуюць, яго, скажам, як бы звяртаюць на яго ўвагу. Вот як вы, то есть, ці можна сказаць, што вот СМІ просто вот ад балды, што называецца. Вот мы вырашылі так, што вот это важна, а это не важна. А нет, можа быць, усё ж такі, так сказаць, таму, што вас зацікавілі. Ну, вот скажет некий адвокат дьябла. Як вы вызначаете, коли ніякой объективной глебы для того, чтобы вызначить, что Тихановская это сила, а Цыпкала не?
Ну, глядите, я не голосовал за Тихановскую в 2020 году, але я признаю, что за ее видовочно проголосовало вельми шмат людей. Гэта дае ёй пэўны мандат даверу, але разам з тым яшчэ важна, якія дзеянні былі зроблены ею і ці фармуе яна тую або іншую палітыку. Што ад яе залежыць? Ці можа яна памяняць наше жыццё? Наколькі яна ёсць уплывовай фігурай? Калі фігура сустракаецца з іншымі уплывовымі фігурамі, яна таксама крышачку іх уплывовасць на сябе таксама атрымлівае. І мы вось бачым крыўду на тое, што Ціхановская не ўсіх з сабой бярэ в паездкі і гэтак далей. Всё гэта разам стварае пэўнае ўражанне пра тое, як можна ацаніць эту фігуру, наколькі яна ёсць уплывовай. Разам з тым, вы маеце рацыю, бо ва ўсім свеце палітыкам лічыцца той, каго кудысьці абралі. Ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі, пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што вот ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосная інфармацыя, як сацыялагічнае пытанне, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Святлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыя ўзнікала пытанне, каго аднесці ў арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторыя, што быццамі пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І пра тэлеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццамі там твітэр-рэвалюцыя адбываецца. Вот у Беларусі быццамі адбылася тэлеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дэфіцыт людзей, якія быццам бы бралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей мы бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзенай сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчыма пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх, ви на каналі «Свобода Преміум». З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гэты пригород, а тепер вернувся в свою кватеру, з якої до нас говорить. Пакуль запытаць Сергея пра цяпер, я хачу спачатку папрасіць яго згадаць тое, што было раней. Сергей, калі вось Расія пачала вайну з Украінай, вы былі ў Бучы. Колькі часу вы прабылі пад абстрэлам? Ну і раскажыце крышку пра той час.
Ну, калі коротка, то для нас все пачалося раніцай 24-го. Мне пазваніў пятой раніцы калега сказаў, што пачалася вайна, і ўжо недзе а 12-й мы былі вымушаны бегчы в амбасховішча, таму што гучалі выбухі, гарэў аэрапорт, леталі верталёты, самалёты тут расійскія. І 12-й дня мы ўжо былі в бомбасховішчы. Вечара, пад вечар трошкі стихла, хаця ўсё адно пастаянна некі гучалі выбухі і страляніна з боку Гастоміля была. І вечары мы паехалі начаваць у іншы канец Бучы, там да знаёмых. Раніцай вернуліся забраць рэчы, убачылі, што або снарад, або асколак зачапіў трошкі дах нашого будынку. Там кавалкі даху валяліся ў двары. Ну і мы зразумелі, што тут уже ўсё. І паехалі начаваць. Ты з нашай знаёмай на машыне, яны паехалі на захад, на заходнюю Україну, а мы далі нам ключы ад кватэры. Ну і так мы два тыдні у акупацыі прыжылі ў той кватэры.
Калі вы гаворыце «мы», каго вы маеце на ўвагу, на ўвазе акрамя сябе?
Я, жонка, сын і наша сяброўка, суседка з двума дачкамі.
Так што?
Мы ў шасцёх жылі,
у той кватэры знаёмых, так? А ваша кватэра была замкнутая, вы яе пакінулі проста, так?
Не ведаю калі, але калі расіяне зайшлі ў Бучу, то яны тут у нашым будынку жылі. У нашай кватэры не, у нашай кватэры проста там прайшліся, зрабілі верхаў, а на ніжніх паверхах яны жылі, вот у майго кума Алега Коцрева паэта, іх на трэцім паверсе кватэры, то там жылі расійскія вайскоўцы ў іх.
Скажыце, якім чынам вы эвакуаваліся з Бучы?
Ну, про эвакуацію адтуль мы пастаянна намагаліся знайсці нейкую інфармацыю, як можна выехаць, але ну, доўгі час там ўвогуле не было нікіх зелёных калідораў. Там некаторыя людзі, которые жылі там побач, казалі, што яны намагаліся выйсці. Там адна жанчына казала, што яны тройчы намагаліся выйсці праз нейкія сцежкі, праз лес, але вярталіся, або бачылі, што наперадзе там нейкая вайсковая тэхніка, і яны не рызыкавалі ісці далі. І першы зелёны калідор быў 10 числа. Афіцыйна была інфармацыя, што будуць аўтобусы. Ну і была інфармацыя, што будуць выпускаць расіяне толькі жанчын і дзяцей. І я трошкі правёў іх, усіх, жонку, сяброўку, дзяцей, сам застаўся. Але ў той дзень аўтобусы не прыехалі, і 10 числа змаглі выехаць толькі калона прыватных аўтамабіляў. 11 числа ўжо зноў быў зелёны калідор, мы ўжо все пайшлі разам і падселі там прыватным транспартам, просто папрасілі, каб нас взялі на машынах, бо мы баяліся, што зноў можа не быць аўтобусаў, таму мы шукалі месца ў прыватных машынах, там людзей, які выязджалі.
Каб уявіць сабе сітуацыю, я запытаю, машыны гэтыя падставілі, як бы скажам, улады Украіны, а Буча тады была акружаная расейцамі ці як? Як гэта выглядала?
Расейцы былі ў Бучы, так, і украінскія ўлады дамовіліся пра калідор, што прыедуць аўтобусы в Бучу, расіяне іх пустяць і выпустяць аўтобусы з людзьмі. Такая от была дамовленасць. Але першы дзень аўтобусы яны не прапусцілі, але акрамя аўтобусаў была вялікая калона прыватных аўто, людзей, у якіх былі машыны, заставаўся бензін, яны выязджалі на сваіх машынах. І мы от на другі дзень падселі ў адну з такіх машын.
І куды вы паехалі? Дзе вы спыніліся, калі вы эвакуаваліся з Бучы?
Мы прыехалі, было два расійскіх блокпоста, потым мы прайшлі украінскі блокпост, і нас потым на за украінскім блокпостом нас чакаў на машыне сябар нашай суседкі. І мы ў яго там уже не памятаю, 2 дні чи 3 дні пожили там, помылися, попралися, вот это все, потому что фактично мы 2 тижні ходили в одной той же вопроце, бо воды не было, ничего не было, воду доводилось набирать на бутовле, там, на скважине. Ну, все, и мы там трошки акклиматизовались вот эти 2-3 дні. И потом поехали уже у Львову. У Львові так само, по-моему, 2 дні побыли. И жонка, и сябровка с детьми поехали в Польшу за межу, а я уже поехал до сябра в Тернополь. И вот весь этот час я жил у его и у его батьков.
Слухайте, а где теперь ваша жонка и сын? Они у Польши или нет?
До недавнего часу они были в Польше, так, во Вроцлаве они жили, а на минулом тыдні они уже полетели в Британию.
А у той квоте, как бы, скажем, якую Британия сказала, что бере утекачов за Украины, правда?
Ну, напевно, так.
А вот сами вы вернулись в Бучу, и вы теперь у своей квартиры, так? У якую покинули день, чи два после того, как началась война. Да. Ну, расскажите, что вы застали на месте, как выглядала квартира, как в уголе выглядал этот блок, у яким находится ваша квартира? И она была замкнутая, замкнутая?
Я несколько тыдней назад сябар, який вертался, он же в Киеве, сам киевлянин, поэт Дмитро Лазуткин, и он журналист, зараз занимает сюжеты про войсковцев. И он сказал, что вот я буду ехать там по праце в Ирпень. Я его попросил, чтобы он заехал, зачинил двери. Ну и он заездил несколько дней назад сюда, и там зробив одну фотку, зачинил двери.
О, літерально зачинив двері, вони були увесь час відчинені, так?
Так, вони були відчинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші повернулися, там, пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І, ну, всі сусіди, які там ще не вернулись, а просили глянуть, что там отбывается. Все двери, ну, у нас двери не были выбиты, але вельми шмат дверей просто были выбиты разом с мясом. Кутеры. И зараз и все эти двери просто поставили, запенили, как хотя бы мародеры не лазили туда. А наши двери, мы когда утекали, то мы забыли зачинить там на головний основний замок, і тому у нас легко було вскрити, нам просто зламали замок, двері не були вибиті.
Розкажіть, коли ви вийшли у свою квартиру, як вона виглядала? Ніхто там, скажімо, побував, як вас не було?
Так. Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ні штани там під'їдали, то що було. У залі жінчини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там у мене залишилися ще старі білоруські ці гроші з зубрами, зайчиками, так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої, монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі речі, з шафами ми подоставали, порозкидали, мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки ми поламали, розбили телефон там старий, екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окромя вас, уже, скажем, вернулись а ваши соседи, те некоторые, может, не вернулись, как это выглядит теперь, как жизнь в Буче?
Частка сусідів вернулася, але я ще, ну, особливо ні з ким зустрічався, тільки от вчора побачилися з сусідкою, ну, з моєго під'їзду, яка у сина нашого няня була раніше. То от ми з нею тільки побачилися. А так, ну, трошки людей вернулося, не шмат, але живе тут. Постоянно в чаті пишуть, що актуальні новини будинку міняються новинами.
Ага. А слухайте, як виглядає ввогалі життя у Бучі? Які окрами там працюють, чи поки ще нічого, усього город виглядає?
Ні, вже потроху відчиняється все. Банки працюють, мерія, крами, там навіть книжна крама відчинилася. Потрошку той, що можна відчинити, то воно відчиняється. Маленькі супермаркети відкрилися. Найголовніший, найвеликий новос у центрі зачинені, бо я бачив, що там він виграв, не веду, чи його підпалили росіяни, чи туди трапив снаряд, не веду, але, ну, там бачно, що він горів. Плюс його, помародерили росіяни у перші дні супермаркету.
Ну, назва Буча стала відома, відомая по всім світі, коли показали ось ці фотки з забитими людьми, з зв'язаними руками ваших знайомих, скажімо, чи сусідів, чи нікого, хтось і став ахвярою менавіта цих таких воєнних злочинств в російській області.
Ну, наскільки я веду, з нашого будинку ні, там максимально тому, що ми зі своїх вікон бачили саме цей початок, і у нас під вікнами відбувався цей бой з аеропорт, і тому всі вельми хутко, більше, ну, я докладно не веду, але, ну, скільки людей виїхало, але мені здається, що перші там 1-2 дні більше сусідів виїхало. Ну, нібито основною ніякі там, ну, То, що я бачив у соковіку, фотки, от ця купа розстріляних машин на вулицях, то це все поприбирали. Але, ну, коли заїжджати в Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставалися там ніякі спалені грузовики, ніякі спалені перекинуті сміттєвоз, вздовж дороги шмат розбомблених будинків ніяких, супермаркет спалений, заправки спалені. Візуально ще не зникла війна в Бучі. І ще довго не зникне, тому що, ну, багаті будинки розбомблені, і відкуль брати гроші на відновлення цих будинків невідомо, тому що, ну, зараз найголовніше – це фінансування війська. Хіба що вони ті гроші буде давати Захід на відновлення житла.
Слухайте, Сергій, що ви намірені робити тепер? Да, жінки з сином з'їжджати не думаєте?
Не думаю. По-перше, ну, я коли був у Тернополі, то там ставав на військовий улік. Зараз треба буде тут, не ведучи, в Бучі я працюю в інформаті, і в Ірпені треба стати на військовий улік. Ну, бо я громадянин України, я не Білорусі.
Ага. Значить, ви підлягаєте цьому закону мобілізаційному, чи як він там називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Ну, коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у коментарях під цим відео або пишіть на адрес Радіо Свобода. До наступної зустрічі на каналі Свобода Преміум. Нагадаю, з вами на каналі Свобода Преміум були Ян Максимюк і Сергій Прилуцький, які вернувся в Бучу у свою розгромлену квартиру. Щасливо всім!
Щасливо!
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
глава 16. Владимир Сергеевич. 18 мая в понедельник, уходя с работы, я почувствовал исчезновение запахов, анасмию. Я уже знал, что это значит, неприятный холодок побежал у меня по спине. Но моя болезнь протекала легко. Я просто самоизолировался в кабинете и перестал общаться с коллегами и смотреть пациентов. 2 недели я занимался бухгалтерией и другими важными делами. А потом мне стало не до себя, потому что на следующий день заболела моя жена, детский лор-врач. Она позвонила на работу, сообщила, что плохо себя чувствует. С утра еще думал отлежаться и не брать больничные. Лор-отделение детской областной больницы было почти пустое. Но после обеда понял, что совсем нет сил, вызвала на дом терапевта. Пришла дежурный терапевт поликлиники, без защитного костюма, без перчаток, маска на подбородке. На вопрос, можно ли сдать, ПЦР сообщила, что у них распоряжение амбулаторной маски не брать.
З вами журналістка «Свободы» Ганна Соус, і ви слухаєте 7-й апошній епізод подкаста доктора Владимира Мартова. У той час, як доктор Мартов і його сім'я хворіли, Білорусь відмовилася від кредиту Міжнародного валютного фонду на боротьбу з наступствами коронавірусу. Олександр Лукашенко заявив, що для Білорусі неприймальні додаткові умови, які виставляють при кредитуванні. МВФ потребував від Білорусі увести додаткові заходи у боротьбі з коронавірусом. Давайте карантин, ізоляцію, комендантську годину, що за глупство, ми ні під кого скакати не будемо, заявив тоді Лукашенко.
Заведующая детским лор-отделением в этот день, 19 мая, во вторник, оперировала ребенка, заведующей кафедрой лор-болезней, доцентом Владимиром Сергеевичем. 20 мая у завкафедры был день рождения, ему стукнуло 62 года. Его в детской областной больнице не было. 21 мая, в четверг, заведующая детским лор-отделением почувствовала себя нехорошо. В этот день у него было ночное дежурство, и в этот же день операция, где она опять попросила доцента ей проассистировать, оперировали медицинского ребенка. После операции пили чай с тортиком в честь дня рождения. Дежурство прошло очень спокойно, отделение было полупустое, обращений в приемный покой не было. Моя жена обменивала заведующее отделением впечатлениями. Заведующая, дежурство. Сил нет дойти даже до лифта. Температура 37,6. Моя жена из дома. Сейчас сделала огромные усилия, полила цветы. Еле дошла опять до кровати. Вова на меня ругается, мол, надо беречь силы. Он сегодня отдал дежурство, чтобы ухаживать за мной и выгулять собаку, потому что сын ушел на дежурство. 22 мая в пятницу жена должна была идти в поликлинику продлить больничный, но сил не было даже встать с кровати. Участковый терапевт пришла без защитного костюма, без перчаток, послушала легкие, продлила больничный до вторника. На вопрос про маски опять был ответ, есть установка не брать маски амбулаторно. 23 мая в субботу доцент Владимир Сергеевич был на даче. Накануне он жаловался, что ломило тело, но после аспирина стало легче. 24 мая в воскресенье он разболелся. Выяснилось, что он болен уже 2 дня, потерял вкус и аппетит, за 2 дня минус 3 килограмма. Спит на животе. 25 мая в понедельник моя жена приехала ко мне в БСМП сдать ПЦР и сделать КТ легких. Потеряла сознание, когда брали кровь из вены. Очень смешно работает на шатырь при анасмии. Действие есть, отшатывание от ватки, а запаха нет. Мы отказались от госпитализации, от антибиотиков. Жена за рулем автомобиля чуть доехала до дома. В этот день у Владимира Сергеевича температура тела была 39,4. 27 мая в среду Владимир Сергеевич отметил некоторые улучшения, но, посоветовавшись с друзьями-профессорами, решил сменить антибиотик. 29 мая в пятницу у него и его жены, она была заведующим рентгенологическим отделением поликлиники, пришли положительные мазки ПЦР. Ему не лучше. Он вызвал бригаду скорой помощи и поехал на госпитализацию в инфекционную больницу. 30 мая, суббота, Владимир Сергеевич в больнице. Самая низкая сатурация была 72, потом поднялась до 90. Жаловался, что без кислорода тяжело. Из переписки коллег по поводу Владимира Сергеевича и возможности его попадания на ИВЛ говорилось. В БСМП за все это время на ИВЛ было человек 60. Только 2 из них выписалось, 2 дышат уже самостоятельно, еще 2 на подходе к снятию с ИВЛ. Владимир Сергеевич отписался, лежит на кислороде под капельницей, сатурация 92. 31 мая, воскресенье, был перебой с хватачей кислорода, минут на 30. Владимир Сергеевич пожаловался, что перенес этот перебой нехорошо. Вскоре к нему в палату в инфекционную больницу привезли его жену. А вечером Владимир Сергеевич внезапно умер. Его жену 3 июня перевели в областную больницу. Сатурация при переводе была порядка 70. Потом она оказалась на ИВЛ и умерла 16 июня.
А 4 червня Александр Лукашенко изменил склад ураду перед выборами и заявил, что весь свет подтверждает, что он имел рацию, когда не уводил противоэпидемичных заходов.
Нас начали упрекать, не тем путем не так лечим народ. Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на 2 порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? А что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав.
Глава 17. Александр Леонидович. 4 июня мне вечером позвонил мой бывший заведующий реанимацией первой городской больницы Александр Леонидович, 69 лет. Сказал, что плохо себя чувствует, есть одышка, родные настаивают приехать ко мне в БСМП, сделать ПЦР и рентген или КТ легких. Я позвонил своим коллегам, Александр Леонидович приехал в грязный приемный покой, его приняли, посмотрели, померили сатурацию, она была в норме, сделали рентген легких, пневмонию исключили, взяли анализы, включая биохимию крови. Он посидел, потом ему надоело ждать, сказал, что стало лучше, собрался домой. Пообещал, что приедет утром ложиться в больницу. Мои коллеги его отпустили. Около 23.00 Александр Леонидович уехал. Вскоре принесли анализы. Ковид был ни при чем. Очень высокие сердечные ферменты. Александр Леонидович не дожил до утра. В 2.00 позвонила его дочка. Папа умер. Инфаркт. В тот же день, 5 июня, умер мой дядя. Дядю и Александра Леонидовича хоронили в один день. Поэтому на похороны к Александру Леонидовичу я не попал.
Для звестак недержавного проекта «Спис памяти» на початку червня 2020 года, як наименее 21 медичный супрацовник, что был хворый на COVID-19 и пневмонию, помер за 2 месяца эпидемию в Беларуси. Больше за все ахвяра эпидемии сярод медиков вядома з Витебску, Менска и Борисова. 17 медиков имели подтвержденный тест на коронавирус, у остатних двубаковая пневмония и подозрение на коронавирус. Але не во всех этих людей у посвечения об смерти было записано про коронавирус. Министерство аховы здоровья не распаўсюджвала информацию про медиков, которые померли от COVID-19. Они спасалались на биоэтику и лекарскую таямницу.
Глава 18. Конец первой волны. В июне мы вышли на плато. Пациентов в целом становилось меньше, но не у нас. К нам стали переводить и очищать другие стационары. В первую очередь первую городскую больницу, потом железнодорожную больницу и вторую городскую больницу. Последними коронавирусными стационарами оставались инфекционная больница, мы и часть областной.
Поводле загаду Минздоровья номер 557, теперь не треба было чакать 2 адмовных тестов, каб выписали со шпиталя. Хворых с легкой формой выписывали праз 14 дзён за одним адмовным тестом. Як у той час поведомляли свободе лекары на умовах анонимности, со многих шпиталёв почали массово выписывать людей и со становчими тестами. Справа у тым, что не хапало шпиталёв, где лячили коронавирусных хворых, и каб покласти туды новых хворых, треба было выписать тых, кого уже подлячили. Так отбывалося и у Витебску.
Перевод из других больниц стал еще одним испытанием для нас. Все пациенты, к нам переводимые, сплошь имели вызванную антибиотиками диарею или понос. И самую тяжелую его форму – псевдомембранозный колит. Это был бич. Люди, пережившие корону, умирали от осложнений лечения. К июлю первая волна эпидемии коронавирусной инфекции сошла на нет. Очень интересная тема – медицинская статистика ковида. Ее ведь даже обсуждать невозможно. Если статистика носит не заявительный, а директивный характер, значит, власть придержащие не хотят знать, что происходит. Значит, они не собираются ничего менять, чтобы что-то улучшить. В директивную статистику можно носить коррективы, ее можно улучшить, а там и до победы недалеко. Одно из ярких впечатлений июля 2020 года – объявление победы над ковидом. Фанфары и чествование победителей.
А вот что заявлял Александр Лукашенко на вручении державных узнагородов.
Сейчас на передовой из-за коронавирусной инфекции оказались наши медики. Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня, можно сказать, мы победили. И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.
Про тое, што назіраецца стабільнае зніжэнне колькасці хворых на COVID-19 ва ўсіх рэгіёнах, заявіў 22 ліпеня тагачасны міністр здароўя Беларусі Владзімір Каранік.
Мы видим стабильную ситуацию не только снижение инфицированных, но и значительное снижение пациентов, которые выставляются диагноз пневмонии. Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе. И эта ситуация свойственна для всех регионов. И это не связано с тем, что там кого-то не госпитализируют. На самом деле, часть пациентов амбулаторное лечение проходило. Это был осознанный выбор, потому что это вирусная пневмония. Если у человека нет сопутствующей патологии, которая действительно повышает риск осложнений, то госпитализация зачастую для него представляет больший риск, потому что есть опасность присоединения бактериальной инфекции.
За 3 июля вышел указ Лукашенко о награждении медработников, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди награжденных были вполне приличные заслуженные люди, та же самая Лида Радевич из железнодорожной больницы. Но были и те, кто ни сном, ни духом, по должности или еще по каким-то парамедицинским соображениям. Разнарядка, столько-то женщин, столько-то кафедральных работников. Меня среди награжденных, слава богу, не было. Мне звонили коллеги, с которыми пришлось поработать. Почему? А я не удивлялся. Еще раньше мои друзья передали мне установку начальства, что касалось благодарности медикам в газете «Витьбичи». Про Мартова не печатать. А чиновники заливались. Цитата. «Ситуация с коронавирусной инфекцией стала своеобразным экзаменом для системы здравоохранения всей страны, который сдали на отлично». Конец цитаты. Глава 19. Послесловие. Потом были выборы, фальсификации, протесты, волна насилия, наступление медиков против насилия. Потом была вторая волна ковида. Потом была смена администрации в моей больнице скорой помощи. Появились проблемы с кислородом. Новый главный врач БСМП, которого назначили в сентябре, как раз с началом второй волны, был полон шапкозакидательских настроений и бредовых идей. Сверхвысокие дозы гормонов, виагра в ректальных свечах для лечения коронавирусной инфекции. Манила возможность использовать большое количество пациентов в качестве подопытных кроликов. Я долго пытался адаптироваться, но все же мне пришлось вступить с администрацией в войну, а это практически парализовало мою врачебную деятельность. А еще у нас в БСМП в первую волну не было проблем с кислородом. То есть проблема с подачей кислорода во вторую волну – это нечто вполне рукотворное, от недомыслия или того хуже. Но это было потом. Сейчас, в июле 2020 года, первая волна ковида сошла на нет. Мы получили передышку.
Неўзабаве споўніцца год, як прадстаўніку знакамітай віцебскай дынастыі лекараў, кандыдату медычных навук доктару Владзіміру Мартаву, загадчыку аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскай гарадской клінічнай лекарні хуткай медычнай дапамогі, не падоўжылі кантракт. Владзімір Мартаў стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі.